Москательщик на покое. В то утро Шерлок Холмс был настроен на философско-меланхолический лад. Его живой, деятельной натуре свойственны были такие резкие переходы. «Видели вы его?» — спросил он. «Кого? Старичка, который только что вышел от вас?» «Его самого». «Да, мы с ним столкнулись в дверях». «И что вы о нем скажете?» «Жалкое, никчемное, сломленное существо». «Именно, Уотсон, жалкое и никчемное. Но не такова ли и сама наша жизнь? Разве его судьба не судьба всего человечества в миниатюре? Мы тянемся к чему-то, мы что-то хватаем. А что остается у нас в руках под конец? Тень. Или того хуже, страдание».
«Это один из ваших клиентов?»
«Пожалуй, что так. Его направили ко мне из Скотленд-Ярда. Знаете, как врачи иной раз посылают неизлечимых больных к знахарю? Они рассуждают так. Сами мы ничего больше сделать не можем, а больному все равно хуже не будет».
«И что же у него стряслось?»
Холмс взял со стола не слишком чистую визитную карточку. «Джозия Эмберли, в прошлом, по его словам, младший компаньон фирмы Брикфолл и Эмберли, изготовляющий товары для художников. Вы могли видеть эти имена на коробках с красками. Эмберли сколотил небольшое состояние, и когда ему исполнился 61 год, вышел из дела, купил дом в Льюишеме и поселился там, чтобы насладиться отдыхом после долгих лет неустанного труда. Всякий сказал бы, что этого человека ждет обеспеченная и мирная старость».
«Да, верно».
Холмс взял конверт, на котором были сделаны его рукой какие-то пометки, и пробежал их глазами. «Ушел на покой в 1896 году, Уотсон. В начале 1897-го женился. Жена на 20 лет моложе его. Притом не дурна собой, если не лжет фотография. Достаток, жена, досуг. Казалось бы, живи да радуйся. Но не проходит 2 лет, и он, как вы сами видели, становится самым несчастным и убитым созданием, какое только копошится под солнцем».
«Но что случилось?»
«Старая история, Уотсон. Вероломный друг и ветреная жена. У этого Эмберли, насколько можно судить, есть одна единственная страсть в жизни — шахматы. В Льюишеме, неподалеку от него, живет некий молодой врач, тоже завзятый шахматист. Я вот записал его имя. Доктор Рэй Эрнест. Эрнест был частый гость в его доме. Если у него завязались близкие отношения с мисс Эмберли, это только естественно. Вы согласитесь, что наш незадачливый клиент не может похвастаться внешней привлекательностью, каковы бы ни были его скрытые добродетели? На прошлой неделе парочка скрылась в неизвестном направлении. Мало того, в качестве ручного багажа неверная супруга прихватила шкатулку старика, в которой хранилась львиная доля всех его сбережений. Можно ли сыскать беглянку? Можно ли вернуть деньги? Поглядеть, как банальная проблема, но для Джози Эмберли проблема жизненной важности.
Как же вы будете действовать?
Видите ли, мой милый Уотсон, при создавшемся положении вещей надо прежде всего решить, как будете действовать вы, если, конечно, вы согласны заменить меня. Вы знаете, что я сейчас всецело занят делом 2 коптских старейшин, и сегодня как раз жду его развязки. Мне право же не выкроить время на поездку в Льюишем, а ведь улики, собранные по свежим следам, имеют особую ценность. Старик всячески уговаривал меня приехать, но я объяснил ему, в чем трудность, Он готов принять вас вместо меня.
— Я весь к вашим услугам, — ответил я.
— Честно говоря, не думаю, чтобы от меня была особая польза, но я рад буду сделать все, что в моих силах. Вот так и случилось, что в один прекрасный летний день я отправился в Люйшем, совсем не подозревая, что не пройдет и недели, как событие, которое я ехал расследовать, будет с жаром обсуждать вся Англия. Лишь поздно вечером я вернулся на Бейкер-стрит с отчетом о своей поездке. Худая фигура Холмса покоилась в глубоком кресле. Над его трубкой медленно свивались кольцами струи едкого табачного дыма. Глаза были лениво полузакрытые. Можно было подумать, что он дремлет. Но стоило мне запнуться или допустить неточность в рассказе, как опущенные веки приподнимались, и серые глаза, сверкающие и острые, как рапиры, пронизывали меня пытливым взглядом. «Усадьба мистера Джози Эмберли зовется Уютная», — начал я. «Я думаю, Холмс, она возбудила бы ваш интерес. Дом похож на обедневшего аристократа, который вынужден ютиться среди простолюдинов. Вам ведь такие места знакомы. Однообразные кирпичные дома, унылые провинциальные улицы. И вдруг, прямо в гуще всего этого, такая старинная усадьба, крохотный островок древней культуры и уюта за высокой, растрескавшейся от солнца стеной, испещренной лишайниками и покрытой мохом, стеной, которая...» «Без поэтических отступлений, Уотсон!» — строго перебил меня Холмс. «Все ясно. Высокая кирпичная стена».
«Совершенно верно. Мне бы не догадаться, что это и есть уютное. Да благо, я спросил какого-то зеваку, который прохаживался по улице и курил. Высокий такой брюнет с большими усами и военной выправкой. В ответ он кивком указал нужный мне дом и почему-то окинул меня пристальным испытующим взглядом. Это припомнилось мне немного спустя. Едва ступив за ворота, я увидел, что ко мне спешит по аллее мистер Эмберли. Еще утром я заметил в нем что-то необычное. Хотя видел его лишь мельком, теперь при свете дня его внешность показалась мне еще более странной.
— Я, разумеется, и сам постарался изучить ее, — вставил Холмс. — Но все-таки интересно узнать, каковы ваши впечатления.
— Он выглядит так, будто забота в буквальном смысле слова пригнула его к земле. Спина его сгорблена, словно под бременем тяжкой ноши. Однако он вовсе не так немощен, как кажется на первый взгляд. Плечи и грудь у него богатырские, хотя поддерживают этот мощный торс сухие тонкие ноги.
Левый ботинок морщит, правый девственно гладок.
Этого я не заметил.
Вы, разумеется, нет. Зато от меня не укрылось, что у него искусственная нога. Однако продолжайте.
Меня поразили эти пряди сивых волос, которые змеились из-под его ветхой соломенной шляпы, это исступленное, неистовое выражение, изрезанного глубокими морщинами лица.
«Очень хорошо, Уотсон. Что он говорил?»
Он принялся взахлеб рассказывать мне историю своих злоключений. Мы шли вдвоем по аллее, и я, разумеется, во все глаза смотрел по сторонам. Сад совершенно неухожен, весь заглох, все растет, как придется, повинуясь велению природы, а не искусству садовника. Как только приличная женщина могла терпеть такое положение вещей, ума не приложу. Дом тоже запущен до последней степени. Бедняга, видно, и сам это чувствует и пытается как-то поправить дело. Во всяком случае, у него в левой руке была толстая кисть, а посреди холла стояла большая банка с зеленой краской. До моего прихода он занимался тем, что красил двери и оконные рамы. Он повел меня в свой обшарпанный кабинет, и мы долго беседовали. Ну, конечно, он был огорчен, что вы не приехали сами. Он сказал: «Да, я и не слишком надеялся, в особенности после того, как понес столь тяжелый материальный урон, что моя скромная особа сможет серьезно привлечь к себе внимание такого знаменитого человека, как мистер Шерлок Холмс». Я стал уверять его, что финансовая сторона вопроса тут вовсе ни при чем. «Да, конечно», — отозвался он, — «он этим занимается из любви к искусству. Но, возможно, в моем деле для него как раз нашлось бы кое-что интересное. Хотя бы в смысле изучения человеческой природы, доктор Уотсон. Ведь какая черная неблагодарность! Разве я хоть раз отказал ей в чем-нибудь? Разве есть еще женщина, которую бы так баловали? А этот молодой человек, я бы и к собственному сыну так не относился. Но он был здесь, как у себя дома, и посмотрите, как они со мной обошлись. Ах, доктор Уотсон, какой это ужасный, страшный мир!» В таком духе он изливался мне час, а то и больше. Он, оказывается, ничего не подозревал об интрижке. Жили они с женой одиноко. Только служанка приходила каждое утро и оставалась до 6 часов. В тот памятный день старик Эмберли, желая доставить удовольствие жене, взял 2 билета в театр «Хеймаркет» на балкон. В последний момент миссис Эмберли пожаловалась на головную боль и отказалась ехать. Он поехал один. Сомневаться в том, что это правда, по-видимому, нет оснований. Он показывал мне неиспользованный билет, который предназначался жене. «Любопытно, весьма любопытно», — заметил Холмс, слушавший, казалось, с возрастающим интересом. «Продолжайте, Уотсон, прошу вас. Я нахожу ваш рассказ крайне интересным. Вы видели этот билет собственными глазами? Номер места случайно не запомнили?» «Представьте себе, запомнил!» — не без гордости ответил я. «Номер оказался тот же, что был у меня когда-то в школьной раздевалке, 31-й. Вот он и застрял у меня в голове». «Великолепно, Уотсон! У него с самого, стало быть, место было либо 30-е, либо 32-е».
«Ну, конечно!» — чуть озадаченно подтвердил я. «В ряду Б».
«Просто прекрасно! Что еще он вам говорил?»
«Он показал мне свою, как он выразился, кладовую. Кладовая самая настоящая, как в банке, железная дверь, железная штора на окне. Никакому взломщику не забраться, как он утверждает. Но у жены оказался 2-й ключ. И она, вместе со своим возлюбленным, унесла оттуда ни много ни мало 1007 фунтов в ассигнациях и ценных бумагах».
«Ценных бумагах? А как же они смогут обратить их в деньги?»